Шалтай болтай.
Здравствуйте, друзья! Здравствуйте все, кому интересна тема воспитания и обучения детей. В эфире программа «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас забавная и очень интересная тема для разговора – это игры и игрушки. Будем, как говорится, играться. А поможет мне в этом нелегком деле разобраться тифлопедагог Татьяна Михайлова. Татьяна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Татьяна, расскажите, какие игрушки вы применяете во время занятий?
Достаточно широкий вопрос, потому что мы применяем все игрушки.
То есть детки не отличаются там с нарушением зрения от обычного ребенка, и, в принципе, все игрушки, которые используют в обычных детских садах, используете и вы, да?
Практически, да. Конечно, у нас есть какая-то своя специфика, у нас есть дополнительные, можно так сказать, игрушки, игры больше.
Неужели почти ничем не отличается стандартный набор игрушек, ну, для всех, от того, в который играют дети с нарушением зрения?
Мы тем играм, которые обычные дети просто играют как стандартную игру, ставим другие задачи, и мы используем эти игры для решения наших более узких задач. Так как у нас дети с нарушением зрения, то у нас много игр и игрушек, направленных на развитие других анализаторов, то есть много тактильных игрушек, много игрушек на развитие ориентировки в пространстве, на ориентировку, на социально-бытовую ориентировку.
А конкретные примеры вы можете привести?
Ну, например, если просто взять конструктор Лего как игрушку, то дети обычные просто собирают конструктор, мы можем конструировать по заданию. То есть мы, например, рисуем некий проект, изначально рисуем, дети должны воспроизвести его в объеме из конструктора.
Интересно, а еще какие варианты?
Например, просто крупный конструктор, дети, которые более маленькие, дифференцировка по цвету, то есть мы собираем только из красных деталей, только из желтых, только из больших.
И как? Детям удается?
Мы стараемся так поставить задачи, чтобы у ребенка была ситуация успеха, то есть чтобы он справился с задачей. Если он не справляется, да, ему можно помочь, ему могут помочь другие дети.
А бывает так, что родители наблюдают за тем, как вы играете с детьми и учатся у вас, а потом применяют вот то, что увидели на занятиях с тифлопедагогом у себя дома?
Бывает, что родители просто спрашивают, что бы нам дома поделать, чтобы вы порекомендовали, просто перечисляешь какой-то набор игр. В основном это все-таки конструкторные игры, вот магнитные конструкторы. Дети любят это, в принципе, полезно, и родителям интересно. И родители покупают просто их домой.
Угу.
А уж как они там их используют, это не проверить.
Понятно. Была такая версия в программе «Шалтай-болтай», что дети с нарушением зрения не очень любят мягкие игрушки.
Да, действительно. Причем дети просто с нарушением зрения, если это нарушение не очень серьезное, они к ним относятся хорошо, и как любой мягкий комочек прижать к себе. А вот дети серьезные, потому действительно, все, что не гладкое, все, что вот шершавое, пушистое, действительно относится к этому очень настороженно, и осторожно нужно вводить в детский круг игрушек такого рода предметы. Хотя, конечно, они определяют развитие, и без них никуда, и мы все равно вынуждены будем это вводить, но просто нужно вот осторожно.
А какие конкретные игрушки надо покупать для детей с нарушением зрения?
Все конструкторы, все мозаики, различные лабиринты, шнуровки, бусы, нанизывание, массажные мячики. Да, в общем-то, детям с нарушением зрения можно все. Главное, чтобы это было по возрасту, но опять-таки это не только с нарушением зрения, вообще игрушки должны быть по возрасту. И для детей с нарушением зрения они должны быть более яркие, более точные, если можно так сказать, потому что мягкая игрушка не пойми кто, у детей так нарушено представление о мире, а если еще и игрушка не пойми кто, детям очень сложно.
Угу. Я почему-то вспомнила этого. А, как его зовут?
Чапаевец с пулеметом. Это не слон, это чапаевец с пулеметом.
Ну да, что-то такое. Сейчас любят очень такие игрушки. А для слепых детей?
Для слепых детей, так как зрительный анализатор у нас выключен, то здесь вступают в силу остальные анализаторы, поэтому эта игрушка должна быть либо звуковая, но при этом, опять, здесь очень отталкиваться надо от каждого конкретного ребенка, но базовые такие, да, это шумовое, это тактильное, это, возможно, какая-то вибрация, вот есть вибрирующие игрушки.
Например, такие есть мягкие маленькие игрушки, их заводишь, мышки такие, они едут. Такое можно?
Ну вот скорее заводные игрушки я бы не сказала, потому что когда она уехала, отлично, она уже уехала, и непонятно, что дальше с ней делать. Скорее есть игрушки, которые просто вибрируют, на разных частотах вибрируют, и ребенку это интересно. Еще детям интересны, опять, если ребенком занимаются, если развивают его познавательную активность, ребенку интересны разные по весу игрушки. То есть даже элементарные яйца от киндер-сюрприза можно превратить в шикарно дидактическое пособие. Да, ряд яиц наполнить разной крупой, они по-разному будут шуршать. Ряд яиц наполнить разной степени пластилином, и они будут одно тяжелое, другое легкое. Поэтому это, в общем-то, от фантазии педагога или родителей.
А как провести с этими яйцами?
Опять, зависит от возраста ребенка. Можно найти такой же. То есть ребенок должен послушать или взвесить, ну, в зависимости от того, какой комплект, и найти такую же. Можно, что пропало, то есть ряд предметов, если зрячий ребенок просто запоминает визуально, да, отвернулся, мы какую-то игрушку убрали, скажи, что осталось. Точно так же вот на слух можно и на осязание. Можно разные тактильные, да, кусочки чего-то, ткани разные, разные фактуры. И опять-таки, что? Либо сравнить. Если дети постарше, можно, да, чем отличаются, то есть дети же говорящие, поэтому они могут рассказывать, да, характеризовать поверхность.
То есть нарезать такие кусочки, допустим, из шерсти, из вельвета. Да?
Да, для маленьких детей, вообще для вот детей незрячих, рекомендуют родителям делать такие одеяла для совсем вот маленьких, которые, ну, не одеяло, покрывало, которые состоят из, сшиты из разных кусков различной ткани, различного материала, и там к ним пришиты погремушки, колечки, еще что-то, и когда ребенка на это одеяло выкладывают, у него хоть какой-то интерес появляется, да, что-то сделать, потому что у детей с тяжелыми нарушениями зрения очень нарушена активность, у него стимула-то нет. Если обычно ребенок тянется за игрушкой, потому что он ее видит, то наши дети порой оказываются в изоляции. Здесь очень важно вовремя родителям, да, объяснить, что и как, и чтобы они с самых-самых первых дней помогали своему малышу развиваться.
Татьяна, я правильно поняла, что многие игрушки мы можем сделать своими руками?
На самом деле очень часто так и делаются, что бутылочки из-под там, йогурта, такие небольшие, насыпаются разными крупами, да, завинчиваются плотно крышкой, вот игрушка. Просто взять набор разных баночек от крема, еще и желательно, чтобы они по-разному, например, закрывались, да, какая-то завинчивается, какая-то захлопывается, там пробочка, вынуть все, да, и ребенок пытается закрыть. Понятно, что опять по возрасту, да, то есть это не совсем малыш, но очень много предметов можно превратить в полезную игру, игрушку.
Друзья, мы прервемся на несколько минут и вернемся снова в студию Радио ВОЗ, чтобы поговорить об игрушках и играх для слепых и слабовидящих детей.
В ночь и в мороз, шутку серьёг. С вами всегда Радио ВОЗ.
Мы снова в студии Радио ВОЗ, программа «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева и тифлопедагог Татьяна Михайлова. Сегодня тема нашего разговора – игрушки и игры для слепых и слабовидящих детей. Татьяна только что нам рассказала о том, как можно игрушки делать своими руками. И у меня такой вопрос. Татьяна, я слышала, что есть игрушки, по-моему, они называются сортеры. Что это такое и используете ли вы их в своих занятиях?
Да, конечно, на самом деле это игрушки-вкладыши, когда есть некая прорезь определенной формы, и есть сама форма, которую нужно в эту прорезь вставить. И на самом деле эти игрушки очень полезны и обычным детям, и вообще всем детям. И, конечно, мы их тоже используем и для работы с детьми с нарушением зрения, и для работы со слепыми детьми тоже. Здесь важна сложность самой игры, по возрасту подобрать, во-первых, количество форм, во-вторых, сами формы, потому что сортеры бывают очень разные, бывают от самых простых, где три фигуры, там, круг, квадрат и треугольник вставляются, а бывает, где и формы сложные, и отличаются они еще и по величине, и тут детям задачка усложняется.
А какие вы игрушки используете во время занятий по социально-бытовой ориентировке?
Ну, сказать, что я игрушки использую, скорее нет. Хотя, например, все макеты, там, детская мебель, овощи, фрукты, еще что-то, то, с чем дети сталкиваются в реальной жизни, все можно использовать, моделируя какую-то ситуацию. Вот Маша, кукла Маша пришла к кукле Гале и раскручивает ситуацию. А так, в основном, в общем-то, социально-бытовая ориентировка – это не игрушками.
А что игрушками?
Непосредственно игрушками больше занимаются воспитатели. У нас более узкая специализация, мы, в общем-то, проводим занятия. И у нас больше игры как таковые, или если игрушки, то они либо как элемент, там, сюрпризный момент, или персонаж, приходящий в гости. И, пожалуй, вот так вот игрушка, которую я использую обязательно, это вот матрёшка. Вот это вот игрушка, которая действительно используется и как вкладыши, и как моторика ее собрать, разобрать, и дифференциация по величине. Uh-huh. Да, нет, ну, мы используем мяч, мы используем кольца какие-то, массажные мячики.
Уже, да?
Ну, в основном в играх, конечно. Хотя порой вот дети, даже приходящие с небольшими нарушениями зрения, покатить ровно мяч не могут. То есть угу. вот, мяч становится очень важной игрушкой.
Может быть, мы перейдем к конкретным играм? Например, как можно использовать магнитную мозаику?
Это может быть использование поля как поле для графического диктанта. Я прошу детей разложить элементы мозаики по моей инструкции. Красный треугольник в правый верхний угол, зеленый круг в левый нижний угол. А может быть, как дан образец картинки, и ребенок должен с картинки перенести изображение с помощью элементов мозаики на поле. Это, как я уже говорила, конструкторы. Причем, опять-таки, как конструирование по образцу, это может быть конструирование по образцу, собранному из конструктора, прям вот это легче всего переносится. Это может быть конструирование по схеме, а может быть, показал, потом убрал, и вспомни, что было, и воспроизведи. Ну и, конечно, да, творчество тоже никто не отменял, поэтому порой конструирование на просто заданную тему без каких-либо образцов дает очень интересные результаты.
Вы лепите, рисуете на занятиях?
Да, но не часто, скажем так, потому что этим тоже много занимаются воспитатели, поэтому скорее в индивидуальных занятиях, если я понимаю, что вот данному конкретному ребенку это необходимо, сказать, что я со всеми леплю и со всеми рисую, нет.
А с подготовишками?
Так как подготовишкам уходить в школу, то последний год достаточно много идет занятий на постановку руки, причем я не ставлю им там почерк или еще что-то, просто чтобы ребенок спокойно держал дальше в школе ручку, и это не доставляло ему неудобств, чтобы он чувствовал строку, потому что при различных зрительных диагнозах ребенок ее просто не видит, она у него прыгает, и научить ее держать вот не видя, как бы, это одна из, пожалуй, моих задач.
Какие игры наиболее интересны детям?
Детям наиболее интересно то, что у них получается. Если получилось, ура, можно еще. Если не получилось, а давайте поиграем во что-нибудь другое. Просто у него получилось хуже, чем у Пети, например, поэтому больше он не хочет. Вот, поэтому он хочет сделать что-то, что у него получится лучше, чем у Пети. На самом деле, в моей практике так получается, что дети любят... Я сейчас говорю про детей с нарушением зрения и с... Так, скажем так, не очень серьезное нарушение зрения, то есть дети, которые, в общем-то, все видят. Дети любят различные игры, я даже не знаю, как их назвать. Вот у меня есть игра гусеница, вертикальная такая гусеница, у нее двигаются лапки, и на эти лапки нужно положить шарики. Так как гусеница совершает движение, то шарики регулярно падают. Точнее, ребенок вот вроде прицелился, он вот уже кладет, да, а тут лапка двинулась, он не успел скоординировать свои движения. При том, что эти игры достаточно много у детей, ошибок и всего, но вот такие игры дети любят.
Наверное, во время этих игр очень шумят дети.
Да.
Вы как-то сдерживаете
Нет.
их или это не стоит делать?
Ну, конечно, я не сдерживаю, так как это обычно эти игры являются призовым моментом, и порой мне удается заставить детей сделать что-то, что им не очень нравится, не очень-то хотелось, при условии, что а вот потом мы поиграем с очком или вот в гусеницу. И дети, на самом деле, порой с очень высоким показателем выполняют задания, которые для них достаточно сложны, ради того, чтобы потом поиграть. Ну и потом, конечно, когда они уже играют, зачем их сдерживать? Пусть веселятся.
А отличаются ли игры мальчиков от игр девочек?
Надо сказать, что Я не заметила, допустим, что вот мальчики с удовольствием играют в машинки, а девочки в машинки не играют. Скорее, чаще мальчики не играют в куклы. То есть игр чисто мальчишечьих, которые бы у меня девочки играли с меньшим интересом, я не нашла. Ну, во всяком случае, не столкнулась. А так зависит от каждого ребенка. Есть девочки, которые не играют в куклы, а с упоением собирают из конструктора, причем желательно какой-нибудь там космический корабль или машину, а мальчики предпочитают построить какой-нибудь замок.
Для принцесс.
Ну, вот это не уточняется, но когда Дэш на свободу построит что-нибудь, вот он построил, а что это? Это замок. Но обычно, правда, замок все-таки для какого-нибудь дракона, то есть там кто-нибудь живет, все-таки не принцесса, и не кукла, и не девочка, но и при этом это было не космический корабль, это вот архитектурное сооружение.
Татьяна, а применяете вы в своей практике игры со светом? Пользуетесь ли лазерной указкой?
Пользуюсь лазерной указкой, порой для зрительной гимнастики. Опять-таки, как элемент вот интереса. То есть не могу сказать, что я это делаю постоянно. Иногда использую фонари для проведения каких-то элементов зрительной гимнастики.
А игры сменяют друг друга? Сначала идет сложное, потом полегче, потом опять сложное?
Скорее, не то чтобы игры сменяют друг друга, виды деятельности, да, потому что заставить ребенка в течение там, 20 минут заниматься монотонно одним и тем же, и результатов не будет, и смысла, в общем-то, тоже. Поэтому, да, конечно, просто в рамках цели занятия подбирается набор игр или упражнений, или игрушек. И, конечно, одно задание меняет другое. Обязательно посередине где-то занятия идет зрительная гимнастика. Для нас она необходимый атрибут.
Татьяна, а используете ли вы звуки природы во время занятий, там, пение птиц, звуки дождя, ветра, моря?
Да, используем, особенно когда какие-то занятия тематические. То есть у нас было занятие, я проводила занятие «Сказочный лес», когда дети перемещались по залу, ну, от станции к станции, если можно так выразиться, и вот их там встречали различные звуки, и мы пытались понять, да, чья это станция. Там квакали лягушки, где-то шел дождь, станция дождя. Эти звуки очень нравятся детям вообще. Дети с удовольствием слушают. И там, например, если мы проходим птиц, я обязательно даю послушать несколько птиц. Иногда дети запоминают, чаще нет. Но иногда запоминают, и кто-то даже может попросить, а вот можно послушать конкретный какой-то звук либо птицы, либо животного. Поэтому, да, использую, это интересно.
Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
Так, друзья, скажу вам, что Татьяна принесла несколько примеров игрушек.
Крестики-нолики.
Одна вот крестики-нолики. Опишу вам. Это деревянная доска, квадрат, в которой углубление. В углублениях крестики-нолики деревянные. Крестики красного цвета, нолики с отверстием посередине, да, как
нолик.
Нолики, да. Как шайба, но с отверстием. Черные. И можно играть на ощупь, закрыв глаза, в крестики и нолики. А дети играют, прям понимают, как это все?
Конечно.
Да?
Конечно.
Почему мне казалось, что это уже продвинутый вариант?
Нет, ну это же не с 3 лет начинается игра. А потом, опять-таки, как мы говорим, да, любое пособие можно адаптировать. Значит, все вынули оттуда. А теперь, пожалуйста, положи крестик в правый верхний угол. А нолик в левый нижний.
Понятно.
Ну, как вариант. И опять-таки, да, можно вынуть крестики и нолики, взять любые другие фигурки. Здесь удобная доска, такое поле. Можно еще что-то складывать. А так, да.
Причем дети любят складывать вообще? Вот, вставлять в паз?
Да. Дети любят и пазлы, и вот всякие коробочки, которые вставляются одна в другую. В большинстве своем дети это любят.
Так, перейдем к другим играм. Домино. Очень интересно. Татьяна, расскажите, что тут для наших радиослушателей. Вместо
просто вместо
стандартных
цифр, вместо стандартных выбитых кружочков, здесь различные поверхности. И игра идет опять-таки, как в обычное домино, только фишки ставятся
в соответствии
с поверхностью.
Предыдущей, да.
Да.
То есть здесь что-то такое...
Здесь вот пробковая есть
пробковая,
поверхность.
Да. Стекло, зеркальце, точнее.
Оно не стеклянное, безопасное, но, да, сделано как будто зеркальце, какая-то бархатная ткань, кусочек наждачной бумаги.
Губка, Что-то такое похожее на это или нет?
Такое что-то резиновое.
Угу.
Рельефное.
Еще разных цветов. Для тех, кто видит.
Ну, для тех, кто видит, опять-таки, здесь это просто игра. Как обычное домино, опять-таки, они поверхность уже не используют. А вот для тех, кто не видит, это как раз хорошая штука. Можно не клеить самому. И таких, на самом деле, игр сейчас появляется определенное количество. Не только как домино, а различные вкладыши, различные вот тоже доски, коробочки, в которых там, внизу может быть вклеена вот поверхность. Таких игр стало много, именно вот тактильных.
А чье это производство, вы говорили?
Это Израиль, вот конкретно вот эти игры, это Израиль.
Так, а еще у вас черная коробочка.
Вот черная коробочка, это как раз...
Чемоданчик какой-то, айполит.
Это чемоданчик, это вот для... Но это уже...
Тоже продвинутый вариант.
Да, это продвинутое. Это шеститочие Брайля, но не на самой, скажем так, ранней стадии знакомства с этим, а уже дети должны быть немножко подготовлены. А так...
Да, это, значит, в чемоданчике черном находится что-то вроде зеленого
трафаретного. Ну, наверное, это... перфорированное поле, перфорированное под стандартное шеститочие. И есть гвоздики, которые используются...
Можно вставлять в отверстие и создавать...
Создавать либо буквы, если мы говорим о более старших детях, либо просто какой-то узор, опять-таки, либо по образцу, либо...
Они одинаковые, да?
Вот да, эти? Гвоздики все одинаковые, просто лежат.
Здесь что?
А это магнитик для того, чтобы их удобнее было вынимать.
То есть даже если ребенок не знает, что такое шрифт Брайля, он может просто делать какие-то узоры и привыкать к шеститочию, да?
Ну, если ребенок зрячий, то ему привыкать к шеститочию вообще нет никакой необходимости.
Ну, да,
а игру можно использовать просто как поле для, для развития мелкой моторики. Но, конечно, в данном случае данная конкретная игра, это не просто там адаптированная, специально созданная для детей незрячих, для подготовки их к Брайлю, чтобы когда они уже начнут его, уже начнут писать в школе по Брайлю, чтобы они были к этому готовы.
А пригождаются эти именно игры вам в занятиях? Или вы не часто их достаете?
Ну, Брайля достаю крайне редко. То есть вот когда были девочки, вот да, с ними... занималась. А игры все тактильные достаточно часто, потому что это интересно, это вносит некое разнообразие, а потом, когда дети, например, используют тактильное лото, не как тактильное, а ориентируясь на зрительный анализатор, я могу завязать глаза, и дети вынуждены, да, использовать руки. Ну, надо сказать, они с удовольствием в это играют.
Татьяна, а как ребенка познакомить с шеститочием? Как это проще всего сделать?
На шеститочие обычно берется, знаете, это из-под яиц, вот на 6 штук, и туда вкладываем, например, киндер-сюрпризы. То есть вот очень достаточно сложно дается детям вот это именно запомнить, где первая точка, где вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, потому что когда писать, когда их будут этому учить, чтобы им не приходилось вот в тот момент еще и это запоминать. То есть это должно быть доведено до автоматизма. Они, и когда вот даешь этот киндер, да, и положи его в первую точку, в третью точку, в пятую точку, они должны это уже делать вот автоматически. Потом от этой большой вкладки переходят к более мелким, ну и дальше уже развивают тактильность именно, ведь для чтения письма по Брайлю нужно очень тонкую чувствительность пальцев иметь. Опять-таки, существует ряд пособий для развития этого. Можно просто вот на швейной машинке там прострочил рисунок какой-то, перевернул обратную сторону. Вот ребенок должен распознавать от самых простых изначально, да, к более сложным. Потом можно накалывать грифелем какие-то контуры ребенок, чтобы по контуру обведи. То есть к Брайлю дети должны быть, к чтению, к письму по Брайлю, к школе, чтобы они были готовы.
Татьяна, у меня такое ощущение, что все-таки тифлопедагог направляет больше, а остальную работу должны делать родители.
Вообще, в моем понимании, детей-то воспитывать должны родители. И когда позиция, что я вам его привел, и вы тут вот теперь давайте подготовьте его к школе, читать, писать, говорить на трех языках научите, позиция неправильная. Поэтому родители действительно приходят и готовы сотрудничать, и готовы выполнять ряд рекомендаций, и в таком случае действительно прогресс и достаточно быстрый, явный, видный. В случае, когда родители не выполняют рекомендаций, все равно есть изменения, потому что да, целый коллектив учреждения работает, но это менее заметно, это более протяженного времени, и может просто не хватить времени на достижение того результата, которого бы хотелось.
Какие рекомендации вы даете родителям?
Первую рекомендацию, которую я даю родителям, выключить компьютер. Хотя, опять-таки, все хорошо в меру, и нельзя говорить, что да, это вот всем нельзя, это всем рекомендовано. Очень много сейчас и на компьютере есть именно развивающих игр и на развитие памяти, и на развитие внимания. И когда родители по 10 минут в день играют с детьми в такую игру, компьютер не вреден. А когда родители его включают для того, чтобы спокойно заняться своими делами, и ребенок часами непонятно чем там занят, сократить время пребывания ребенка перед компьютером, перед телевизором, это то, что я говорю родителям сразу. Я советую родителям рисовать, лепить, конструировать, фантазировать, проигрывать с детьми именно ситуации бытового порядка. Я прошу родителей не гасить активность ребенка, если ребенок хочет помочь подмести. Понятно, что ничего хорошего из этого не получится, но не надо отнимать веник и говорить «сядь я сама», потому что потом объяснить ребенку, что надо помогать взрослым, будет очень сложно. Как им помогать, если они сами отказываются? Но это опять, это советы просто педагога, просто всем родителям.
Татьяна, большое спасибо за интервью.
Мне было очень приятно побывать у вас в студии. Вам тоже большое спасибо.
Да, спасибо. Спасибо, что рассказали об игрушках и играх, которые проводите с детьми с нарушением зрения. С вами была Елена Колосенцева. В гостях у меня тифлопедагог Татьяна Михайлова. До встречи в эфире Радио ВОЗ в программе «Шалтай-болтай».